Я еще раз напомню, что в эфире Сергей Михеев и программа «Железная логика». Еще два часа мы с вами в эфире. Я вот просто немножко, так сказать, еще пару слов там про войну и прочее. Тут люди вот уже беспокоятся, потому что, мне кажется, невнимательно слушают. Тут пишут, неужели кроме войны нет других путей решения? Еще раз всех призываю к внимательности. Про войну говорил не представитель Министерства обороны России, а представитель Министерства обороны Украины. Война с Россией сейчас для них основная тема, вокруг которой крутится вся украинская политика. Потому что, во-первых, а, на конфликте в Донбассе они зарабатывают. Во-вторых, б, конфликт на Донбассе помогает им прикрывать, так сказать, те кризисные явления, которые существуют на самом деле в украинской действительности. И в-третьих, в, вот это разговор про войну с Россией являются вот главным информационным продуктом Украины, который они продают на Запад. Это не мы об этом говорим. Я совершенно не призываю никакой войне с Украиной. Тут человек пишет, что вот, мол, у нас там всех родственники, у вас родственники, думаете, у нас, что ли, там родственников нету? И так далее. Я-то придерживаюсь мысли о том, что мы, тем не менее, один народ. Один народ. Да, да, существуют проблемы, да, есть разные люди. Есть те, кто нас люто ненавидит. Несомненно, с ними нам уже никогда, так сказать, не по пути, но в целом никакой войне с Украиной, никакой войне никто не призывает, и не призываю я, потому что всегда говорил, что это было бы катастрофой. Более того, где-то еще года за три до всех майданных событий, будучи в Киеве, я выступаю на одной из конференций, а затем я написал по этому поводу статью и говорил, послушайте, так сказать, украинские коллеги, там не будем уж говорить там братья, или у коллеги, посмотрите, к чему вас толкают. Вас толкают к войне с Россией. Вот я напрямую писал эту вещь. Вас толкают к прямой войне с Россией, потому что они хотят, чтобы была война с Россией, чтобы русские с двух сторон, или русские и украинцы начали убивать друг друга. Вот это, как бы, это то, что нужно нашим общим недругам. Я об этом говорил напрямую. Поэтому это то, чего надо, несомненно, избежать. И это именно, в том числе поэтому, на самом деле, никакой реальной войны между Россией и Украиной до сих пор нет. Она не случилась. И Россия к этой войне не стремится.
Но потом, стремится. Через 10 лет, они признают, что те, кто толкали к войне, они ошиблись, как сейчас они,
да,
признают.
Да, как сейчас, да. И к вопросу тоже люди запутались уже, так сказать, вот в этих высказываниях и прочее, там, западных политиков. Западные политики, как мы видим, да, спустя большое достаточное количество времени, признают, что вот, наверное, все-таки расширение НАТО было ошибкой. А мы вам о чем говорили?
И размещение,
да,
было,
а мы
было
за что,
ошибкой.
Так сказать, да? Мы за то, что это была ошибка, так сказать, за то, что она была тяжелая, за то, что именно это... как бы вбило клин в отношения между Россией и Западом, хотя был шанс на то, чтобы установить какие-то новые действительно отношения после распада Советского Союза. Я еще раз говорю, я считаю распад Советского Союза катастрофой, но был шанс установить какие-то другие отношения. Эти отношения не установлены. Мне кажется, в первую очередь по вине Запада. Поэтому говорить о какой-то войне, о том, что мы там призываем к войне или что-то, никто к этому не призывает. Мы обсуждаем, к сожалению, ту ситуацию, которая складывается на Украине. На Украине, которая влияет отрицательно на наши отношения. А куда катится Украина? Про МВФ мы уже говорили с вами, да, и это, мне кажется, самое тяжелое, что происходит. Но будет происходить и другое. Несомненно, Украину начнут притягивать за уши к этим вот западным псевдоценностям. Например, все тот же Арсений Яценюк. Я говорил, что Арсений Яценюк, он должен, так сказать, напоследок провести несколько малоприятных процедур.
Войти в историю.
Которые якобы там помогут развитию демократии. Так вот, одно из последних заявлений Арсения Яценюка о том, что Украина должна, несомненно, легализовать однополые браки.
В 2017 году.
Сейчас уже 16-й, так на всякий случай. Да? Вот и все. То есть дорожка протоптана во всех отношениях. И об этом тоже, между прочим, была речь. Я помню, когда еще до Майдана мы обсуждали возможности подписания вот этих соглашений об ассоциации Европы с Украиной, многие российские эксперты говорили, что ведь экономика это дело не ограничится. Вас так хотите или не хотите заставят, так сказать, присягнуть на верность новым европейским ценностям. И не просто на словах, а все это как бы оформить законодательно, потому что в Европе по этому поводу, ну, совершенно очевидная такая революция, леворюция, так сказать, как хотите, да, или контрреволюция. Вот они внедряют, так сказать, смело внедряют новые принципы жизни. И других тоже всех заставляют это делать. Если господин Обама говорил, что они будут защищать права сексуальных меньшинств по всему миру. Я не знаю, может, они скоро авианосцы начнут посылать в те страны, которые не принимают неузаконные однополые браки. То уж Украину-то с ее стремлением, декларируемым стремлением в Европу, несомненно, заставят это сделать. И вот, в общем-то, время не заставило себя долго ждать, и Цуньо говорит, что это надо сделать до 2017 года. Зачем это надо сделать? Для чего? Как это будет способствовать европейской интеграции? Это другой вопрос. Это вопрос для долгого обсуждения. Тут и 3 часов не хватит, да? Но это факт.
Ну вот Юнкер говорит лет через 25, а Нуланд говорит, что это оптимистичная оценка, и, скорее всего, никогда, если власть на Украине будет продолжать оставаться такой неадекватной.
Ну кто то знает, есть... если они в 17 году легализуют однополые браки, может, процесс пойдет быстрее подготовки там к НАТО и прочее. Несомненно, и то, что на самом деле Запад... Опять же, вот, на мой взгляд, кризис доверия в отношениях Запада и России, в отношениях Запада и других стран, он обусловлен постоянным, на мой взгляд, лукавством со стороны Запада. Запад долго заманивал Украину именно обещаниями интеграции в Евросоюз, но на самом деле он никогда этого не собирался делать. Никогда. Это неприятная правда для украинцев, но это так. Они никогда не собирались интегрировать в полной мере Украину в Евросоюз. Никто это всерьез не обсуждал. Сейчас, когда Юнкер говорит о 20-25 годах, он фактически говорит о том, что это не произойдет никогда. Потому что через 25 лет полностью сменятся все политические элиты, которые сегодня управляют и Украиной, и Европой, и Соединенными Штатами Америки. И самое главное, что многие из тех людей, которые рисковали жизнью на Майдане, могут, так сказать, многие из старшего поколения просто умрут и не дождутся этого. А остальные там уже переместятся в возраст пенсионеров, так и не дождавшись той манны небесной, ради которой они сегодня разрушают собственную страну. Это, между прочим, и многим из наших-то, знаете, там, борцам за свободу, коррупции и всяких разных революционеров, псевдореволюционеров тоже пример. Вот именно этим ведь заманивают, да? Именно этим заманивают. Интегрируйтесь в Европу, будете жить как в Европе, а потом скажут, ну, через 25 лет, милок. Может быть, а может быть и нет. 25 лет обожди, и будешь жить как сегодня. Но разрушить собственную страну надо сейчас. Надо уже сегодня устроить там такой или иной Майдан, сегодня развалить собственную экономику, сегодня со всеми перессориться, а жить будешь хорошо через 25 лет. А я не понял, чем это вообще отличается от обещания Хрущева по поводу коммунизма. На мой взгляд, практически вообще ничем. Ну, то же самое, те же самые, как говорят, на жаргоне разводки. Абсолютно та же самая лапша на ушах.
Только в профиль.
Да, только в профиль. То есть надо думать своей головой, трезво оценивать реальность. То место, которое вы занимаете в жизни, да, на карте мира, так сказать, то место, которое вы занимаете в отношениях с соседями, и тогда уже принимать какие-то решения. А не кормиться вот этими байками, сказками каких-то заморских дядь, которые, между прочим, сейчас говорят через 25 лет, а через 25 лет вообще скажут, что, знаете, все это было ошибкой. Какой-нибудь уже вышедший в отставку европейский чиновник или американский генерал скажет, вы знаете, прошло время, мы пересмотрели свои отношения и поняли, что вообще все это было неправильно. Зря мы все это сделали. А вы уже пострадали, вы уже разрушили, развалили, вы уже умерли, в конце концов, да? И ваши дети уже стали дворниками там в 5-м поколении. А они скажут, ну, знаете, мы пересмотрели свой взгляд на эти события. Вот и все. И вот, думая об этом, как раз стоит, так сказать, много раз взвесить, там, 7 раз отмерить, прежде чем 1 раз отрезать. А, к сожалению, у нас тоже в значительной степени, в России, а уж на Украине тем более, получается так вот. Не глядя резать, а потом разберемся. Потому что что? Потому что нарисовали. Рисовали вот красивую там рекламную картинку.
Ну вот отношения с Россией, да, у Украины разрушены, а теперь Украина дружит против России с Турцией. Вот Петр Порошенко посетил Турцию, встретился с Эрдоганом, обсуждали они в том числе там и крымский вопрос, и какие-то вопросы экономических отношений и так далее. Ну и как пишет пресса, изначально украинской и турецкой стороной ставились амбициозные планы создать новый альянс в Евразии и возродить проект по созданию зоны свободы торговли между странами. Ну, в результате эти переговоры свелись к разговорам о дружбе против Москвы.
Ну, а это просто объясняется, да, так сказать. Переговоры Порошенко, его визит в Турцию, это просто от злобы. Ну, скажем честно, это от злобы и раздражения и в Киеве, и в Анкаре. Вот они, им, так сказать, крайне неприятно то, что происходит, то, что Россия, на самом деле, отстаивает свои интересы достаточно активно, потому что Порошенко, откровенно говоря, проигрывает вот в таком, если в длинную посмотреть в этой ситуации, потому что действительно, единственный, так сказать, такой сомнительный плюс, это то, что на Украине огромное количество людей теперь ненавидит Россию. Это вот в том плане, что вот они так строят свою политическую нацию через разрушение, через ненависть, через гражданскую войну, которая неизвестно сколько продлится, да, вот они так строят украинскую политическую нацию. И то это очень сомнительный, на мой взгляд, плюс. Вот, и даже Юнкер говорит о противопоставлении, что это неправильно. А Эрдоган крайне серьезно раздражен реальными успехами Башара Асада при поддержке России в Сирии. И вот эти два раздраженных и злобствующих человека встретились и обсуждают, как же им насолить России. А в реальности, мы можем после перерыва об этом поговорить, больших-то особых, так сказать, успехов по результатам переговоров нет.
Новости. Итак, обсуждаем переговоры Порошенко с Эрдоганом. Эрдоган заявил о том, что необходимо до конца года уже договориться о создании свободной экономической зоны, в которую войдет Украина. А какие вообще перспективы могут быть экономического сотрудничества?
Ну, на самом деле, о свободной экономической зоне они все-таки не договорились. Они говорили о том, что она может быть создана. Может ли быть создана такая зона? Да, может быть. Какие-то перспективы сотрудничества между Турцией и Украиной существуют. Турция может попытаться найти хотя бы какую-то частично замену российскому рынку. Украина может попытаться привлечь деньги, турецкие деньги, в собственную экономику, потому что вот сейчас они ее все остатки активно распродают, будут распродавать в течение 2016 года, они должны быть распроданы полностью. И, в общем, Порошенко пытался привлечь в том числе турецкие деньги. Но здесь есть несколько «но», потому что на самом деле адекватной замены падающий украинский рынок российскому рынку, так сказать, для турок быть не может. И по причинам несопоставимых масштабов, и по причинам того, что платежеспособный спрос на Украине снижается. Объектов, которые действительно интересны для приватизации в промышленности, на самом деле украинской становится все меньше и меньше, и поэтому какого-то потока, бешеного потока инвестиций из Турции на Украину, скорее всего, не будет. Там в украинских СМИ какие-то обсуждаются слухи, что вот вроде бы турки проявили интерес к угольным шахтам. Но угольные шахты и так, честно говоря, не процветают. Если честно, да, вот угольная отрасль находится в состоянии такого перманентно текущего кризиса, и, честно говоря, и при этом уголь есть и у Турции, у самой, вот, правда, немножко другое, так сказать, да, но поэтому думать о том, я что-то сильно сомневаюсь, что турки сейчас кинутся вкладывать там миллиарды долларов в то, чтобы скупить шахты на Украине, тем более, что многие из этих шахт находятся практически в зоне боевых действий, вот в зоне как раз вот этой антитеррористической операции. А пока по итогам, да, Порошенко говорил о том, но это тоже украинские СМИ обсуждают, что вот Украина готова предоставить туркам какие-то ноу-хау в области ядерной энергетики. Я думаю, что это тоже серьезно... Способности Украины предоставить такие ноу-хау тоже серьезно преувеличены. Серьезно преувеличено. Украинские атомные станции работают на российских ТВЭЛах, вот этих вот, которые в России делают, и с Росатомом там достаточно большое соглашение, и, кстати, оно до сих пор работает, насколько я понимаю. Поэтому говорить о том, что Украина может серьезно как-то прям там помочь туркам в области ядерной энергетики, тоже, я думаю, выдают желаемое за действительное. Потому что по итогам этих переговоров не было подписано ни одного понятного, ни конкретного экономического документа. Да, разговоры свелись все к тому, что Порошенко сказал, что турки удешевят отдых на турецких курортах для украинских граждан. Что это означает, честно говоря, вообще понять невозможно. Как это они его удешевят, что, так сказать, по украинскому паспорту будет скидка, что ли, специальная, да, при покупке тура. Вот, ну, это, в общем, короче, замах был там на 100 рублей, а удар пока на копейку. Но могут ли они создать зону свободной торговли? Да, могут. У них сухопутной границы нет, но есть граница по Черному морю, и, в принципе, там можно что-то сделать. И, то есть какое-то продвижение здесь может быть, но оно не будет каким-то невероятно впечатляющим и масштабным. Просто для этого нет объективных предпосылок. Не знаю, может быть, турки поучаствуют в скупке украинской земли, которую собираются распродавать, вроде как правительство Яценюка, вот. Ну, посмотрим, но тоже здесь вот каких-то прям сногсшибательных прорывов, скорее всего, не получится.
Именно... А нам ущерба никакого не может быть от
зоны. Нет, от этой зоны свободной торговли ущерба нам, скорее всего, быть не может, учитывая то, что и так уже все испорчено до нельзя. Да? То есть ущерб уже нанесен и серьезный. Хуже, намного хуже вряд ли станет. Но то, что турки могут что-то переориентировать на украинцев, а украинцы на турок, ну, ради бога. Но я еще раз говорю, например, скажем, турецкие производители турецкого сельского хозяйства не найдут на Украине такого рынка, какой был в России. По одной простой причине, но Украина есть много собственных овощей, и фруктов в том числе, потому что в целом там, конечно, гораздо более плодородная земля, чем
бананы
в России.
Бананы, может, не растут,
но Украина находится, в общем, в гораздо более благоприятных в этом смысле условиях для ведения сельского хозяйства, и известно, что в Советском Союзе Украина в этом смысле была одной из самых передовых республик, которая давала довольно много сельхозпродукции, и там и своих овощей, в принципе, хватает, фруктов не экзотических тоже хватает, там им не нужны там турецкие яблоки. Хотя, правда, они и нам не нужны, я считаю, что мы просто угробили собственное сельское хозяйство в угоду вот этим поставкам и там двум-трем фирмам, которые долгие-долгие годы наживали дикие бабки, так сказать, на вот этом на закупке импортного производства сельского хозяйства, так сказать, яблок этих всех. И все это можно было у нас делать. Вот. Ну так вот, я думаю, что здесь прямо уж они там никаких клондайков они не обнаружат.
Ну хорошо, украинскую тему, наверное, мы закрываем. Переходим мы к международной теме уже с другой стороны. Турция на этой неделе еще звучала. В ЕС произошел саммит по поводу мигрантов от 7 марта. И был согласован совместный план действий по борьбе с миграционным кризисом. В чем смысл этого плана? Смысл в том, чтобы, так если коротко говорить, огородиться и выслать беженцев назад. Вот согласно плану, нелегалы, прибывшие в Грецию через Турцию, будут возвращены обратно в Турцию за счет Евросоюза, и в обмен на это ЕС обязуется отменить визы для граждан Турции не позднее конца июня 2016 года, то есть вот буквально этим летом, этим июнем, и ускорить выделение 3 миллиардов евро, а также активизировать переговоры о вступлении Турции в ЕС. Ну, а европейские политики вообще договоренность такие с Турцией встретились с большой тревогой и говорят о том, что не нужно отменять визы для турков для въезда в ЕС.
Ну, вот тут смотрите, какая ситуация. Вот это все соглашение, которое они там серьезно распиарили, как невероятный прогресс в области мигрантов, мне, честно говоря, напоминает тоже какую-то имитацию. Мне кажется, у европейских политиков, особенно у Меркель, там, у ряда крупных лидеров, мигранты стали серьезной проблемой. И эта проблема вызывает все больше недовольства населения. Причем такое недовольство абсолютно несистемное, неконтролируемое. То есть здесь уже лапшу вешать на уши крайне сложно. То есть потому что там о ценностях демократии там, и о каких-то перспективах развития можно говорить сколько угодно. Да? Можно даже легко рассказывать про то, как страшная Россия не сегодня-завтра захватит всю Европу. Но мигранты – это та проблема, которая явно выходит из-под контроля, в том числе из-под информационного контроля европейских лидеров. Потому что они здесь, они на улице. Они совершают разные преступления, они всем мешают. И здесь уже, так сказать, да, вот газетными штампами про, так сказать, демократию и толерантность не обойдешься. Потому что все равно, какие бы ни были, люди все примерно одинаковые на самом деле, да. И если это касается их лично, они начинают каким-то образом реагировать. Так вот, для всех практически европейских политиков проблема мигрантов стала очень неприятным тестом на эффективность. Этот тест они не проходят. И поэтому сейчас они пытаются преподнести это соглашение как якобы мощное продвижение вперед. То есть общественное мнение в Европе недовольно, его надо чем-то успокоить. Вот сейчас им продают это соглашение как якобы мощное, так сказать, вот продвижение, что вот сейчас эту проблему порешают, все будет хорошо. А на самом деле соглашение-то, откровенно говоря, никакое.
Так и турки готовы к возврату буквально тысяч или 10 тысяч беженцев.
Да, соглашение никакое. И, скорее всего, работать эффективно так, как они хотят, оно не будет. Во-первых, технически крайне сложно вернуть всех этих людей обратно в Турцию. Я не представляю, как они их собираются. Они сами говорят, что речь идет примерно уже о 1,5-2 миллионах человек. Как они собираются эти 1,5-2 миллиона посадить в поезд, или, так сказать, на корабль, или в самолет и отправить в Турцию, что ли? Как это технически сделать? Если они признают, что там порядка 200 тысяч просто потерялись, там кто-то там отмечался, да, а 1200 вообще пропали, растворились, их нет. Все, так сказать, они нигде не проходят, они ни в каких центрах мигрантов не зарегистрировались, нигде ни на какой учет, так сказать, не встали, никакой, так сказать, штампик себе не поставили. Они просто расплылись по Европе. Как они собираются их обратно отправить в Турцию, непонятно. И об этом европейские лидеры пока пытаются не говорить. Это первое. Второе. Сами турки говорят, вы правильно совершенно сказали, что они готовы принять, успокаивая уже собственное общественное мнение, что они обратно готовы принять, ну, несколько тысяч, ну, там, может быть, 10 тысяч, там, пару десятков тысяч, не более того. Но речь-то идет о миллионе минимум. Речь идет минимум о миллионе или о полуторах миллионов. Хорошо, там Турция вернет себе там 10-20 тысяч человек и разместит. А куда все остальные денутся? Они останутся в Европе. Третье. Как они закроют технически вот этот поток беженцев, которые там на этих надувных матрасах переплывают море там, как бы, да?
И, сейчас наступает сезон, да, в Италию уже
или, да, в Италию или в Грецию прибывают. Как это будет физически сделано? Ведь на самом деле поток-то идет далеко не только из Сирии. Поток идет из Ливии. Поток идет, так сказать, из Афганистана, из других стран, из Северной Африки и Азии. Они вовсе не обязательно через Турцию едут. И с этими кто будет разбираться? Об этом вообще в этом соглашении ни слова. Потому что значительное количество, на самом деле, этих людей едет не через Турцию, а совершенно по другим маршрутам. Как они будут подплывать к берегам Италии и Греции, а им там оттуда будут кричать, так сказать, нет, плывите в Турцию, что ли, да? У нас тут соглашение с турками. Но это тоже какой-то детский сад. Или их будут расстреливать, да, из пулеметов, топить и говорить, что их там не будет. То есть это совершенно не решает проблему. Я уж не говорю о том, что в итоге Турция просто действительно шантажирует Европу. Во-первых, она требует от Европы денег, причем не маленьких денег, да, это первое. А второе, она выставляет целый ряд условий, так сказать, выгодных для себя, включая безвизовый режим. А что такое безвизовый режим, так сказать, в условиях с Турцией и Евросоюзом? Это означает, что из самой Турции огромное количество турецких граждан двинется в Европу. То есть одних мигрантов поменяют на других. Ну да, может быть, эти покультурнее, чем те, неизвестно, да, посмотрим. Но в любом случае это будет означать мощный поток мигрантов. То есть как ни крути, ситуация-то патовая. Поэтому сейчас, да, они распиарили это соглашение. Они всем говорят, так сказать, в Европе, в первую очередь собственным гражданам и избирателям, что проблемка будет решена, вот мы уже ее решаем. А на самом деле соглашение там такое, мягко говоря, сомнительное. Оно просто технически будет трудновыполнимо. И уж не говоря о том, что оно не способно абсолютно решить эту проблему в короткие сроки. Это в любом случае вопрос на годы и годы, на годы и годы. И вот этот вот странный механизм, так сказать, они будут нелегальных менять на легальных, тоже непонятно. То есть они сначала нелегальные будут прибывать в Турцию они отсидятся, сделают документы, и как легальные уже поедут опять в Европу,
что ли.
А вот
их сложно купить.
Да, то есть будет какой-то реверс, что ли, так сказать, да? В Турции будут нелегальных отмывать, делать из них легальных и все равно отправлять в Европу.
Заработают на этом.
Да, заработают на этом денег. То есть схема, ну, мягко говоря, мутная. Которые, да, турки зарабатывают на этом деньги. И зарабатывать деньги они будут, а, на тех, так сказать, деньгах, которые будут приходить из Евросоюза, б, на самих мигрантах, потому что, несомненно, так сказать, там будет процветать, как и сейчас процветает нелегальный бизнес по трафику этих людей в Европу, так будет процветать нелегальный бизнес по превращению нелегального мигранта в легального для обратной отправки его в Евросоюз. Поэтому это пока лапша. Это пока лапша, и поэтому многие европейские, так сказать, лидеры высказывают свои сомнения по поводу этого соглашения. А некоторые страны, так сказать, закрыли таки этот балканский маршрут. Несмотря на заключенное с турками соглашение, они закрыли балканский маршрут передвижения, хотя Меркель буквально за два дня до этого призывала никого их не закрывать, что говорит о том, что действительно Меркель теряет свои позиции. Уже ее никто не слушает. Если еще год назад она выступала в качестве лидера в этом вопросе и претендовала на лидерство Евросоюзе, так сказать, да, то сейчас уже она призывает напрямую эти страны, там тоже Австрию, там Венгрию, там Македонию и другие, не закрывать маршрут для мигрантов, они закрывают все равно. Это означает то, что они говорят, ну, плевать мы хотели на твои слова. Твои слова — это одно, а наша проблема — это другое. Вот, кстати, поэтому это соглашение не решает этой проблемы.
Кстати, насчет Австрии. Я как раз сейчас вот в отпуске была в Вене и Будапеште. Так на Венском вокзале железнодорожном бесплатный Wi-Fi для беженцев. Прям точка доступа так называется. Авторизация на арабском языке. То есть приехали, сразу можно разослать сообщение, что братва, здесь полно халявы.
Да, да, все сюда.
Да. Продолжим после новостей. Вопрос от нашего слушателя Кирилла. Как вы думаете, какая в процентах критическая масса беженцев, которая приведет ЕС к повторению судьбы Римской империи? Ну, кто ж это знает?
Не, ну все-таки Римская империя, справедливости ради, не от беженцев развалилась, а от военного, так сказать, от военных ударов варваров. Это первое, и второе — от внутренних проблем. Не знаю, я не знаю, какой там процент. Конечно, у Европейского Союза серьезный запас прочности. Опять же, здесь не надо выдавать желаемое за действительное. Но то, что это создает проблемы, с которыми они не могут справиться, а самое главное, они не могут концептуально найти ответ на этот вызов, это точно. И то, что это в долгосрочной перспективе будет менять лицо Европы, причем серьезно менять, это тоже точно. Да, поэтому здесь не надо, так сказать, ни одних крайностей, ни других. Не надо говорить о том, что все, Европейский Союз разваливается, и он сейчас исчезнет, его не будет. И это не так. Это не так. У Европы серьезный запас прочности. И здесь спорить с этим бессмысленно. Но не надо и говорить о том, что Европа совсем справится, это для нее не в первый раз, это, в этом никаких нет проблем, ничего
и
подобного.
И даже к лучшему многие,
да,
говорят.
Да, процессы происходят, и процессы, на мой взгляд, в целом негативные для Евросоюза.
Ну вот, кстати, о личных впечатлениях. Я уже начала до новостей рассказывать о том, что я сейчас ездила вот в две европейские столицы, Будапешт и Вена. Вот в Будапеште мигранты глазу незаметные. То есть вот в сентябре в прошлом были проблемы, да, Виктор Орбан там
их
говорил об этом.
Там, вот и все.
Австрия и Германия распахнули двери, все эти беженцы из Венгрии рванули туда, и в результате в Вене, вот просто в центре Вены, мне показалось, ну чуть ли не треть граждан, вот это арабы. И на платформе метро мы видели, как один человек прямо посреди платформы упал и намаз там совершил, и поднял портфель, пошел дальше.
Ну, суть не в намазе, так сказать, да, в самом намазе.
А вот даже бытовые какие-то такие проявления.
Нет, не вижу.
Как, посреди платформы метро,
да.
Ну, это не странно.
Да. Ну, да, странно, что, так сказать, ну, надо понимать, ну, грубо говоря, так сказать, где есть место, а где нет. В том числе и из уважения к собственной религии, между прочим, я так считаю.
Вот. Какая-то вот, как будто это демонстрация какая-то, вот намеренная,
ну,
такой,
то есть,
вызов,
то есть,
какой-то общество.
В итоге это проблема.
Ну, мне показалось, что их очень много, очень. И, кстати, вот что интересно, в венских магазинах в некоторых покупателям наливают бесплатно шампанское. Прям стоят столики с бутылками шампанского. Неважно, покупаешь ты что-то или нет, просто такой комплимент посетителям магазина. Вот мне кажется, скоро беженцы узнают о такой халяве, и все шампанское будет выпито.
Ну и да. И я думаю, что, к сожалению, это поднимет серьезно уровень криминала в австрийской столице. Ну, то есть, это вот именно то, о чем я и говорю. То есть, не надо, конечно, тут фантазировать по поводу краха Евросоюза, который там вот того и гляди распадется на куски. Но, с другой стороны, надо признать, что в целом все эти тенденции негативные, и такого внятного, эффективного ответа на них у Евросоюза нету. Ни на уровне концепции, ни на уровне практики. И это важно. То есть ни в теоретическом плане, ни в практическом Евросоюз пока дать ответ на это не может, потому что он столкнулся с тем, что его собственные принципы ведут его к серьезным проблемам. И как решить эти проблемы, пока, так сказать, никто не знает.
Да, о чем и речь. Проблема с мигрантами действительно очень серьезная. Как она будет разрешаться, пока что-то как-то европейским политикам это не очень удается. Еще одна очень заметная тема, уже совершенно из другой области. На этой неделе американский суд постановил, что Иран должен выплатить огромный штраф за как виновник в терактах 11 сентября 2001 года. Потерял сейчас вот это сообщение под рукой, у меня его нет, но я думаю, что многие его слышали, сейчас я найду его.
История удивительная, конечно, удивительная, и тоже во многом поучительная. Вот я не устаю говорить о двуличии Запада, и, к сожалению, мне кажется, что это основная проблема, которая порождает и большую часть конфликтов сегодня на планете, так сказать. Модель лидерства, которую Запад практикует, она потенциально конфликтная. Она потенциально конфликтная. Ну вот посмотрите, тот же самый Иран. Вроде бы Иран, так сказать, вот выполнил требования переговорщиков по поводу своей ядерной программы. Вроде бы ему даже разморозили часть активов. Вроде бы стали снимать санкции, которые над Ираном висели там 30 лет и даже больше, по-моему. Все заговорили о том, что это серьезный прорыв. Но не тут-то было. Не тут-то было. Во-первых, практически сразу после того, как они сняли одни санкции, они призвали к введению других. Это по поводу запусков баллистических ракет, хотя напрямую это к ядерной программе отношения не имеет. И в Конгрессе будут обсуждаться возможность введения новых санкций в связи с запуском Ираном баллистических ракет. А во-вторых, придумаются абсолютно смехотворные поводы, типа того, который вы сейчас озвучивали. Смысл вот в чем. Американский суд, один из американских судов, обязал Иран выплатить более 10 миллиардов долларов за то, слушайте дальше внимательно, что Иран не смог доказать, что он не причастен к вот этой катастрофе 11 сентября башен-близнецов. Именно так, вы не ослышались. Почитайте сами, если не верите, оригинальные, так сказать, американские новости. За то, что Иран не смог доказать свою непричастность, то есть презумпция невиновности вообще здесь, так сказать, в расчет не берется, Иран наказывает более чем 10 миллиардами долларов. И, возможно, новыми санкциями.
А перестал ли ты пить коньяк по утрам? Или нет?
Да.
Не смог доказать?
Не смог доказать. То есть о какой, так сказать, демократии и праве можно говорить? То есть целой стране они отказывают в праве, в презумпции невиновности и говорят, вот если мы вас не любим, вы нам не нравитесь. И вообще, нам выгодно сдерживать ваше развитие. Поэтому, вот, так сказать, ты виноват тем, что хочется мне кушать. Поэтому, вот есть такой случай, да, так сказать, он произошел. Там были какие-то, так сказать, террористы с Ближнего Востока. Вы тоже там на Ближнем Востоке где-то недалеко. Вот давайте докажите, что вы здесь непричастны. Докажите. Не доказали? 10 ярдов вам, так сказать, на уши, и все. Вот и все. Случай беспрецедентный, и по этому поводу никто вообще пока на Западе не возмущается.
А причем кто участвовали в этом теракте? Какие были террористы? 15 граждан Саудовской Аравии, 2 из Объединенных Арабских Эмиратов, 1 из Египта, еще 1 из Ливана.
Все союзники США.
Причем тут Иран?
Все союзники США. Все эти люди, союзники, это все эти страны перечислены союзники США, которые вроде бы являются их стратегическими партнерами, но, по крайней мере, уж Саудовская Аравия, это точно, Египет на тот момент тоже, между прочим, да. А виноват Иран. Вот после этого и говорите о том, что кто-то кого-то не понимает, что кто-то на самом деле, так сказать, не так что-то Западу объяснил, что на самом деле мы делаем что-то неправильно, а Запад все делает правильно. Слушайте, они все прекрасно понимают. Они назначают виновных уж потому, так сказать, что ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Иран разбежался тут, так сказать, думает, что будет жить без санкций, развиваться? Нет, не будет. Не будет. Мы сейчас ему создадим такие условия, что ему, так сказать, на самом деле все равно будет плохо. Потому что почти 11 миллиардов долларов, которые вменили ни за что. Вот это просто невероятно. Если раньше санкции накладывались за ядерную программу, то это просто ни за что. За то, что вы не доказали, что у вас там не было. Вы не смогли это доказать. Поэтому 10 миллиардов, так сказать, вам штрафа. А вот и все. Они им 30 миллиардов разморозили, 10 тут же сейчас, так сказать, в качестве штрафа. А откуда они возьмут их? А вот оттуда же из этих денег возьмут. Сейчас наложат арест. Обеспечение приговора какое должно быть? Обеспечение приговора – это зарубежные счета иранцев. То есть сейчас, если иранцы начнут это протестовать, они наложат арест на 10 миллиардов из уже размороженных или еще из каких-то там, потому что часть разморозили, часть не разморозили. И все равно Иран будет виноват. И все равно они будут сдерживать его развитие. Вот это к вопросу о том, что объективен ли Запад или не объективен. Да. Как он поступает? Он поступает ровно по принципу «я буду делать то, что выгодно мне», прикрывать это разговорами о демократии, свободе слова и правах человека, а вы на ваше мнение не наплевать, потому что вы ничего не можете сделать. Вы мне ничего не можете сделать, говорят западники. Почему они так свободны? Потому что они уверены в том, что на самом деле никто им не угрожает. Все эти вот разговоры об угрозах страны России, да, или еще кого-нибудь. Они абсолютно уверены, что никто им не угрожает, поэтому можно сделать то-то и то-то. Я против того, чтобы, так сказать, опять же, возвращаясь там ко вчерашней телепередаче, в которой я участвовал, против того, чтобы наращивать какую-то конфликтность в отношениях с Западом. Я против, категорически против того, чтобы доводить дело до какой-то войны или так далее. Но надо объективно оценивать эти вещи. Когда мы начинаем говорить о том, что вот мы виноваты, мы не так им объяснили, мы что-то не так сделали. Еще раз говорю, не надо испытывать глупых иллюзий. Если им будет это выгодно, вы будете виноваты просто в том, что вы существуете. развития. Вот это вот дело с башнями-близнецами, это абсолютно как раз вот пример именно этого. Вы виноват, Иран виноват в том, что он, а, существует, и, б, имеет наглость, так сказать, отстаивать собственную позицию по целому ряду вопросов, не совпадающие с позицией Соединенных Штатов Америки. За это тебе 10 ярдов штрафа. И это к вопросу о санкциях, между прочим. У нас многие считают, что вот санкции, так сказать, вот так, мол, и так, так сказать, да, вот как же. Еще раз повторяю, я считаю, что как только мы начали пытаться отстаивать свои интересы, конфликт интересов с Западом был неизбежен.
Слушатели спрашивают, а Турция, Катар, Саудовская Аравия тоже не доказали? Им, может быть, тоже по 10 миллиардов?
Нет. Им премию, так сказать, и усиленное питание, талоны на молоко. Почему? Потому что они союзники американцев. Поэтому они могут быть даже причастными к этому. Вот Саудовская Аравия. Большинство граждан, которые были причастны к башням-близнецам, это граждане Саудовской Аравии. Но саудовцам, так сказать, прописано усиленное питание и лечебная процедура. Потому что? Почему? А потому что они союзники американцев. Вот так они дискредитируют идеи демократии. Вот так. Потому что когда демократия, слово демократия становится ругательным, в этом в первую очередь надо обвинять Запад. В первую очередь. Потому что или вы заявляете какую-то невероятно, так сказать, высокую планку и придерживаетесь ее, или вы на самом деле просто манипулируете этими понятиями, а люди рано или поздно это понимают и начинают вас ненавидеть. Начинают вас ненавидеть за то, что вы врете им. Они вам поверили, так сказать, а вы им наврали. Вот так совершенно точно происходит с теми идеалами, там, или идеалами в кавычках, которые западники продвигают. Понимают ли они, что на самом деле они таким образом потихоньку, но пилят сук, на котором сидят? Потому что одно из главных их преимуществ, это, несомненно, вот эти, так сказать, те универсальные ценности, которые они вот заявляют как, как бы вот желаемые, они распространяют их по всему миру, но когда люди понимают, что это вранье, рано или поздно, так сказать, вот их начинают ненавидеть. И, кстати, даже по рейтингам западных социологических компаний, страна с максимальным антирейтингом и неприятием все-таки Соединенные Штаты Америки, а далеко не Россия и не Китай.
Ну и похоже, что Иран поплатился в том числе и за то, что хочет торговать нефтью не за доллары.
Конечно. Вы хотите торговать нефтью не за доллары? Штрафом 10 миллиардов. Вы, так сказать, собираетесь конкурировать с нашим союзником Саудовской Аравии? Посмотрим, как у вас это получится.
Прервемся сейчас на новости. Продолжаем обсуждение. В эфире «Железная логика». Вот наши слушатели пишут о том, напоминают, что взрывали башни саудиты, вторжение было в Афганистан и Ирак. А виноваты платить, кается, Ирану и России. Ну, Россия пока здесь никаким боком не замешана.
Ну, как, Россия не замешана никаким боком, но просто это хороший прецедент для того, чтобы понять логику. Если выгодно, то выдумают любой повод. Ну, например, вот мы говорим, что, так сказать, мы в этом не замешаны, там, в близнецах, а в мигрантах-то вот мы замешаны, вы в курсе? Что это же мы виноваты, что мы организовали поток мигрантов в Европу. Это наша гибридная война. Мы так подрываем бедную Европу. И это обсуждается полным ходом. Полным ходом. И причем на полном серьезе. Эти вещи обсуждаются в западных средствах массовой информации. Разные эксперты там по этому поводу высказываются. Но это примерно то же самое, что они объявляли там оружием Кремля там, газ Газпрома в этих в трубах. Да? И нормально. И нормально, так сказать, западный обыватель даже это вполне себе...
С пониманием.
Себе с пониманием к этому относятся. Поэтому здесь их наказали за это, причем быстро очень, да, вот я имею в виду Иран, выдумав на пустом месте повод. Но совершенно такой же абсолютно подход, когда вот Россию тоже обвиняют во всех грехах, и, например, вот, да, в том же, что мы там стимулируем потоки мигрантов в Европу. Якобы мы вообще все это затеяли ради того, чтобы вот... Чуть ли не мы начали войну в Ираке, чуть ли не мы там начали, так сказать, боевые действия в Афганистане и Сирии, чуть ли не мы все это организовали исключительно, чтобы организовать вот эту гибридную войну, потоки мигрантов в Европу. Для чего? Ну, не имеет значения. Для чего? Мы же империя зла, поэтому как бы нам не для чего это. Нам просто это ради смеха. Вот. Нас просто прет от того, что, так сказать, да, вот мы так вот гибридно воюем. И ничего, такая логика на самом деле вполне у цивилизованных, там, или в кавычках цивилизованных европейцев, американцев прокатывает. Они об этом говорят. А то, что они нам не влепили еще за это штраф, ну, кто знает, может быть, впереди. Сейчас еще какой-нибудь умник докажет, что это вот такая наша гибридная война, и давайте санкции за мигрантов введем. Давайте за мигрантов санкции введем. А турки, между прочим, примерно к этому и призывали. Вот сейчас уже в порыве раздражения, они же, так сказать, в том числе были инициаторами вот этой темы, что в мигрантах виновата Россия, поэтому надо на Россию давить, поэтому надо дополнительные санкции и так далее. Поэтому вот тот, кто ищет здесь честности, да, тот, на мой взгляд, просто бессмысленно тратит время.
Ну а вот как с Ираком, где ведь оружие массового поражения не нашли?
Да и ничего, и все нормально, да. И потом даже сам Колин Пауэлл, который вот этой пробиркой вон тряс, сказал, ну да, там что-то там с пробиркой меня подставили, он сказал, да, примерно это, что-то сказать. Мне дали пробирку и сказали, вот это оно. Ну я пошел пробирку и показал. Это министр обороны Соединенных Штатов Америки, между прочим, говорит. А потом он говорил, ну да, действительно, это оказалось не совсем то. Они говорят, ну вот вы же, так сказать, там многозвездочный генерал, министр обороны Соединенных Штатов Америки, самой мощной державы в мире, вы в Организации Объединенных Наций на Генеральной Ассамблее показывали эту пробирку, вам как, так сказать, ничего это? Ничего, нормально. Все в порядке. Поэтому тот, кто... я думаю, что одна из наших вот серьезных ошибок вообще была вот в этом, в том, что мы передоверились Западу. Мы наделили Запад такими качествами, которыми он никогда не обладал. Они борются за свои интересы с всеми имеющимися у них способами. Правда, на мой взгляд, в исторической перспективе и это их подведет. Я еще раз объясняю. Они дискредитируют собственную систему ценностей, собственную систему управления. То есть в длинную, как бы, я думаю, что это их подведет. И, кстати говоря... Вот эта мощная волна антиамериканизма, в том числе там в странах Ближнего Востока, это одно из следствий их политики. Вот. Но то, что они действуют, ничтоже сумняшися, что называется, используя любые самые циничные приемы, это надо нам понимать. Вот когда мы обо всем этом говорим, когда мы испытываем иллюзии по этому поводу, вот это неправильно. Потому что, еще раз говорю, эти иллюзии никого еще до добра не доводили.
Ну и на фоне всех этих новостей вот еще одна пришла о том, что президент США Барак Обама разочаровался в лидерах государств Ближнего Востока и Турции. Об этом сообщает издание «Атлантис». Журналисты проанализировали ряд интервью с главой администрации США и другими высокопоставленными американскими и зарубежными официальными лицами и готовят материал под заголовком «Доктрина Обамы». И это издание пишет о том, что в недавнем прошлом Обама считал президента Турции своего рода умеренным мусульманским лидером, который преодолеет разрыв между Востоком и Западом. Но теперь хозяин Белого дома рассматривает Эрдогана как неудачника и авторитарного руководителя, который отказывается использовать свою огромную армию в целях обеспечения стабильности в Сирии.
Но вообще о том, что американцы обвинят Эрдогана в том, что он неправильный, об этом вот тот, кто даже слушал наши эфиры, об этом вот говорили, когда сбили самолет, вот мы об этом говорили неоднократно, что вот увидите, на следующем шаге американцы сейчас, так сказать, да, они вроде как его поддерживают, а на следующем шаге они ему поставят вину все его выкрутасы. Почему? Потому что на самом деле Эрдоган американцам, так сказать, не нравился и раньше. Он слишком самостоятельный. Его амбиции по вот этому восстановлению, так сказать, влияния Турции в регионе чуть ли не новой Османской империи, на самом деле американцев не вполне устраивали. Именно поэтому американцы поддерживают курдов и в Ираке, и в Сирии. И, конечно, попытки Эрдогана там апеллировать к помощи НАТО, они изначально были достаточно наивными с точки зрения, ну, тоже оценки реальности. И в этом, мне кажется, Эрдоган просчитался. И еще немного времени пройдет, если Эрдоган не будет демонстрировать каких-то совершенно очевидных успехов, ему все эти вещи будут поставлены в вину. Все. Абсолютно. И скажут, ну, а что, Эрдоган неудачник, как вы только что сказали. Неудачник. Неудачник, так сказать, с замашками диктатора, да, который вот испортил. Они еще скажут, что он испортил отношения между Россией и Западом. Кто знает. Может быть, и об этом через какое-то время будет идти речь, и, по крайней мере, если он не продемонстрирует успехов, а пока он их особо не демонстрирует, ему многие вещи поставят вину и сделают его стрелочником. И это было вполне себе предсказуемо. Почему Эрдоган этого не понимает? Мне кажется, это достаточно странно. Вроде бы они все такие хитроумные восточные политики, которые должны там всех перехитрить, но в данном случае Эрдоган особой дальновидности, мне кажется, не демонстрирует.
Ну, у Обамы, как отмечает тоже это американское издание «Атлантис», сложились натянутые отношения и с властями Саудовской Аравии, и с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху.
Но это в целом о политике американцев на Востоке. Но еще раз говорю, здесь вот для меня всегда был вопрос, где, значит, заканчивается цинизм, такой оголтелый цинизм, и начинается непонимание ситуации или ошибки в их политике. Потому что на самом деле, что касается этой статьи, то да, они вменяют Обаме в вину абсолютно неудачную политику на Востоке, так сказать, вот в этом регионе. Там надо еще посмотреть там подоплеку, там, на кого это издание работает, да. Возможно, это публикация, она в рамках избирательной кампании, для того, чтобы Обаме там вставить шпильку, но действительно никаких особых успехов на Ближнем Востоке нет. Но здесь вот что важно. Здесь важно понять, где действительно реальность. Вот она в чем заключается? Каковы реальные интересы американцев? Я это неоднократно заявлял. Вот четкого понимания на самом деле этого нету. Является ли в интересах американцев сеять хаос? Ну, тогда нельзя сказать, что их политика на Ближнем Востоке неудачна. Она вполне удачна. Хаоса там более чем достаточно. Другое дело, что они конкретно извлекают из этого хаоса. Или надо верить официальным заявлениям американцев по поводу их целей. С точки зрения официально декларируемых целей американцев, несомненно, политика Обамы неудачна. Неудачно, причем в большинстве стран региона. Но с точки зрения, например, скажем, приписываемых американцам как бы вот этим теориям управляемого хаоса, ну, в хаос они удачно ввергают целые регионы, страны, как бы, да, крушат направо и налево. Поэтому здесь вопрос в том, а в чем же действительно реально состоит консолидированный интерес штатов? И есть ли такой интерес вот в том числе в этих регионах? В чем он политически выражается? Есть ли конкуренция между разными группами влияния внутри американского истеблишмента, внутри американской элиты? Существует ли какая-то двойная, там, тройная игра одних групп там из-под других? Есть ли, насколько самостоятельный президент? Но это вот бесконечно можно об этом говорить, поэтому, когда мы оцениваем, успешна эта политика или неуспешна, с точки декларируемых целей она однозначно провальная на Ближнем Востоке, но каковы реальные цели, об этом можно долго спорить.
Кстати, вот еще добавлю, что это издание «Атлантис» пишет о том, что ведь, в свою очередь, и лидеры арабского мира тоже не питают к Обаме особо теплых чувств. То есть они всегда руководствуются своими интересами.
Да и вообще американцев, на самом деле, никогда особо там не любили. Скажем честно, да, союз с Америкой использовали там для укрепления собственного режима там, или для борьбы с конкурентами, вот, например, Саудовская Аравия. Она совершенно очевидно в конкуренции с Ираном опирается на помощь США. Вот. И она использует, так сказать, помощь США в своем локальном, в своей локальной игре. А американцы используют Саудовскую Аравию в своей там, более широкой региональной там, и даже глобальной игре. Одновременно имея всевозможные там, побочные явления в виде там, террористов, там, башен-близнецов и многого другого. Об этом можно говорить бесконечно. Но вообще особой любви к американцам на Ближнем Востоке никогда не испытывали. И мне кажется, им, в общем-то, никогда никто особо и не доверял. Это тоже к вопросу о таких пропагандистских клише, когда у нас иногда говорят, там, или там вот те же там, украинские там, наши коллеги, говорят, что весь цивилизованный мир там просто в восторге от США, так сказать, а вы, вас все ненавидят, но это действительно, ну, мягко говоря, передергивание, потому что даже союзники американцев на самом деле не в восторге от них. Не в восторге. И в большинстве случаев это вынужденный союз. Это союз с сильным для решения собственных проблем в конкуренции с каким-то соседом, например. Или, так сказать, в конкуренции, так сказать, да, за какие-то там сферы влияния. То есть о какой-то действительно приверженности там, к американским там, принципам демократии или еще что-то в этом роде, на самом деле, на Ближнем Востоке вообще речь никогда не шла.
Ну что ж, сейчас мы еще раз прервемся на новости, вернемся через несколько минут. Я напоминаю, наши контакты 903-170-63-63, это номер в WhatsApp, и 5533 наш смс-портал.